И вот в Риге скопилось огромное количество. И нужно было обязательно сфотографировать по агентурным данным, как ставил задачи оперативный отдел. Туда пришли на подразгрузку два транспорта большим водоизмещением. 12 тысяч тонн и 10 тысяч тонн. Это значит с войсками, с оружием. Ночью мы еще не могли тогда летать. Это особый случай. Значит, они ночью пришли и стали под разгрузку. Это были агентурные данные. И нужно было по агентурным данным сделать фоторазведку, чтобы организовать уничтожение этих транспортов, пока они еще войска не разгрузились еще здесь. И вот задачу ставили рано утром, до завтрака. Это значит, где-то было часов, наверное, 7 утра. И командир полка говорит: Курзенков, ты пойдешь в Ригу и сфотографируешь? Он говорит: у меня нет штурмана, а я тебе дам своего. И говорит: пойдет с тобой Кравец. Вот тут мы как-то, ну раз мы уже идем, значит, вместе, значит, мы и стали подготавливать задачу. Он меня спрашивает: ты был над Ригой? Я говорю: никогда. А я, говорит, бывал вроде, проходил как-то, ну... Короче говоря, Саша был очень молчалив вот в этот раз полета. Вот, он был сосредоточен, тоже не понимал, как заходить туда. Его этот вопрос мучил. Вот. И когда мы уже были в воздухе, я не буду всю предысторию, мы уже в воздухе, он меня спрашивает: штурманец, как будем заходить в Ригу? Со стороны моря или со стороны суши? Мы же сидим спина к спине, да? Что я ему могу сказать? Я молчу. Он говорит: ну чего молчишь? Я говорю: а что я могу тебе сказать? Ты ж командир. Тебе и решать, со стороны моря или со стороны суши. Мое дело чего? Как было сказано, или сфотографировать, или глазами запомнить, что я увижу, чего не увижу. Вот. Он мне говорит: ну ладно, ладно. Я предлагаю следующий вариант. Давай сделаем вот что. Подымем, уйдем подальше в море, так, от берега, наберем высоту 5000 метров, да, и оттуда с 5000 метров я разгоню пешечку, это вам для писания, разгоню пешечку до звона. Это значит, будет скорость 700-750 километров в час. И на этой скорости я буду двигаться со снижением до Бреющего. Мы пронесемся в эту дырку, но уже фотографировать ты ничего не сможешь. Потому что у меня и высоты не будет. Ничего не будет. Значит, что? Смотри в оба, вот глазами. Вот ляг туда, так, или как хочешь. Или я же сижу-то в штурмовске, где я лягу? Я там сижу, мне некуда деваться. Смотри и запоминай. Я буду делать разворот сразу над этой, как он сказал, над этим Домским собором. Я развернусь и буду уходить опять в море. И все. Потому что там нам не дадут, там много, как говорится, оружия, много воинских частей. Я даже не могу залететь дальше за Домский собор, потому что мы попадем там в зенитный огонь и все. Нам капец будет. А здесь, в заливе, то вода широкий, мы выскочим. А дальше как Бог даст. Ну, я говорю, я принимаю. Но он забыл на минуточку, что я не летчик и никогда не имел подготовки на больших высотах. Если самолет поднимался выше 1000 метров, у меня из ушей, из носа лилась кровь. Выше 1000 метров. Так, вот 2000, допустим, да? Полторы уже, а 2000, 3000 метров, это у меня из ушей течет кровь, из носа течет, я начинаю вот так умываться своей кровью. И многие летуны это знали, что у меня вот, ну, такая вот конституция, такой мой организм. Ну, воевал и воевал, так вот получилось. И он тоже это знал. Я говорю: ты знаешь, на 5000, он говорит: я ничего тебе не могу предложить другого. Смотри. Все. И вот так он это сделал. Он набрал 5000 метров. У меня состояние жуткое. А когда он начал снижаться, таких кислородных масок у меня не было. Он начал снижаться, и эта скорость, а на пешке там одни дыры. Там, хоть я не сидел там, где стрелок, но там все свистит. Там дырок очень много. Скорость большая, она как ласточка несется со страшной силой. Это... И потом он идет все ниже и ниже, вся эта вода, все это. У него это набегает, а у меня все это выносится. Это все. И когда мы влетели, я даже не видел, стреляли, не стреляли, но мы влетели в Рижский залив. И действительно я увидел. Я же смотрел изо всех глаз, я даже очки поднял, все смотрел. И я что увидел? Я видел два транспорта. Вот мне показалось, что один транспорт 12 тысяч, большой очень. И что я увидел, что на причале танки стоят, пушки стоят, люди какие-то тут вроде. Но это все очень быстро, то, что мой глаз зафиксировал. А дальше обратный этот путь, и мы вылетели, ну и прилетели. И когда мы прилетели, так, ну, во-первых, нас отправлял командир, он понимал, что тут 50-50. Но когда услышали, что гудит, мы возвращаемся, мы же, вот, нас уже встречал командир полка, сразу в штаб, пишите донесение, что видели. Он тоже немножко видел, Сашка, но он настолько был прикован к штурвалу и настолько был прикован к управлению, к машине, чтобы все это удержать. Но что-то ему вот так вот удалось там правым взглядом. Ведь он смотрит справа. Нет, когда туда летели, он слева смотрел. И я тут. А потом повернулись, он справа смотрит. Так что мы смотрели в одну сторону. Но он фиксировал не те эти, как тебе сказать. В его донесении не было вот этого точного габарита, тоннажа этих транспортов. Ну, они надпись забрали наши эти, так? Команда по флоту и подняли полк Ракова. Полк Раков был тогда герой Советского Союза за финскую еще войну. На П-2, кстати, полк Ракова. С полной нагрузкой весь полк подняли. Как они шли, я не знаю, но они отбомбились по этим транспортам. А ночью, 12 часов ночи, Совинформбюро сообщило, что летчиками Балтики уничтожены транспорта противника с живой силой, техникой и так далее. Ну, тут прибежали, говорят, ну, делайте дырки, получите ордена за это, туда-сюда. Мы решили, ордена-то ладно, но мы прилетели, давай хоть выпьем. И мы тут перед этим выпили, конечно. А ночью, где-то в 2 часа ночи, нас подняли, меня и Сашу. Мы жили в разных, кстати, кубриках. Но нас подняли и в штаб. И когда командира я увидел, честно говоря, все, что у меня был хмель, у меня все выветрилось. Он был черный. И говорит, что вы видели? Что видел, то видел. Вот. Как же? Английское радио сообщило, что как транспорты стояли, так и стоят под разгрузкой. Тогда вопрос. А по вашим данным, что делал полк Ракова и потерял при этом 3 экипажа? Большие потери. Куда он бомбил? Где он бомбил? Кого он бомбил, когда все стоит? Что я буду... У меня все отнялось, язык отнялся, все отнялось. Я не мог перед командиром ничего. Саша тоже молчит, и мы стоим, он в гневе. Начальник оперативного отдела, начальник строевого отдела, весь штаб здесь. Мы тут двое, и нас чистят, и они видят, что мы еще... Когда он, наконец, эта буря прошла, он говорит начальнику оперативного штаба, готовь приказ, они пойдут завтра с рассветом на доразведку. То же самое. И привезут данные. Все. Повернулся и ушел. И все штабники разошлись, и мы остались с Сашей. А что значит доразведка? Доразведка – это тебя ждут, это все прекрасно знают. То есть, когда уже доразведка – это уже все. Естественно, у каждого человека, у живого человека червячок существует. Я уже понял, что, ну, конечно, я пойду, безусловно, он же никакой другой экипаж он не пошлет, это уж точно. все. Вы напортачили, вы исправляете. Это все было понятно. Но я как-то переживал, конечно, не могу сказать, что мне не было страшно. И вот на утро, как было сказано, машина была готова, та же самая самолет. Вот у нас был механик Морозов Саша. Вот этот, он нас провожал, понимал, что мы уже не вернемся. Вот, как-то так. И поднялись в воздух. И в воздухе мне опять он говорит, вот это доразведка, это никого других, тут людей не может быть. Саша говорит, ну что будем делать? Он уже по имени даже ко мне обратился, ну что будем делать? Я говорю, Саша, мое мнение такое, не меняй план. Как было вчера, повтори то же самое сегодня. Один в один. Он говорит, ну ты же не можешь. Я говорю, ну ничего, умоюсь еще раз кровью, ну ничего. Но повтори все, как ты делал. Придумывать сейчас, менять какой-то маршрут, мне надо пересчитывать что-то там, карты надо, менять курс. Я говорю, что это? Я сейчас, потом это состояние такое. Ну, говорит, опять глазами будем смотреть. Я говорю, а что? Как было, так и было. Ну, и Саша повторил все то, что я рассказал. И когда туда летели, я увидел, два транспорта стоят, и как стояли танки и пушки, и люди, все тоже я увидел. И когда он развернулся и уже с другой стороны ушел, я то же самое видел, ну как я не приглядывался, но картина для меня не изменилась. Мы также вырвались, потому что они тоже не предполагали, что мы пойдем тем же маршрутом и с тем же самым, как говорится, графиком или профилем полета. Они тоже не... Они, может, пристрелены, у них там все было. Но они тоже не ожидали, потому что мы тоже выскочили. И когда мы прилетели, ну, командир был... Он считал, что мы не вернемся. И он отпишет, что послал, но... И когда мы пришли в штаб, и он нам сунул эти оперативник бумаги, и мы все пишем, ну, какие-то там ошибочки были, что-то я... как-то не так все, как-то видел что-то понемножку. Какие-то были у меня изменения, я не помню конкретно, но какие-то нюансы там добавились, что-то такое. Он тоже писал, в общем, написали донесение. Он прочитал, командир полка, эти прочитали, командир вот так вот встал резко, вот так взялся за голову. Я понял. Я все понял. Чего понял, что понял, и убежал. Оказывается, он побежал на большую радиостанцию, чтобы связаться с командованием штаба авиации. Вот. Он сообразил, что немцы проделали трюк. Все было правильно. Транспорты мы правильно определили. Точку я дал правильно. Все правильно. Они прилетели, они их побили, эти два, но они успели, немцы, оттащить в Даугаву эти полузатопленные два транспорта. Все, что было на берегу, они поставили муляжи, фанеру там крашеную, какие-то подобие танков или так далее, для доразведки. Вот, понимаешь, что они сделали? Англичане, по их этим данным, сообщили, что как стояло, так. Они же тоже проверяют каким-то образом. Наше информбюро же сообщило, это же на весь мир. Немцы проделали вот эту вещь. Англичане сообщили, значит, дезинформацию вроде как бы с информбюро. На самом деле все было правильно сделано. А потом пришли уже агентурные данные. Ну, там тоже какие-то разведчики, там партизаны, не знаю кто. И это все сложилось, все это сформировалось, никакого штрафбата, ничего нам не грозило, но и орденов нам тоже никаких ничего не давали. А эта операция вошла как по уничтожению, и, кстати говоря, по-моему, этот получил второго героя, Раков.